Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами не совсем обычная тема. Мы сегодня будем говорить о сновидениях и о том, как к ним относиться верующему человеку. Так уж сложилось, что во многих общинах христианских верующих этот вопрос вообще никогда не обсуждается. Либо сны воспринимаются на ура как полное необсуждаемое откровение, либо тема снов в большинстве общин так оно происходит. Она вообще абсолютно табуирована, об этом не говорят. И если начинаешь рассуждать, то тебе часто могут сказать, не от бесов ли этот сон, не бесовского ли он происхождения, будь внимателен, будь бдителен. И всячески учат избегать, уделять излишнее внимание снам. Мы попробуем посмотреть, что говорит на это Писание. И сразу же увидим, что Писание, в общем-то, изобилирует с нами. Изобилирует с нами, через которое Всевышний общается с человеком. Сам Всевышний говорит об этом в книге чисел, 12 глава, говорит: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». И мы видим, что не только пророкам, но и, например, царям Шауль говорит, что Шауль жалуется, что Господь не отвечает ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. 1 Царств, 28 глава. Это обычное ожидание человека, что Господь говорит через сон. Мы видим, что Господь говорит через сон с Яковом, с Иосифом Торы. И, скажем, последнее, как мы можем сказать, из библейских героев, с кем Всевышний говорит через сон, это Иосиф, отец Иешуа, который муж Марии, который, собственно говоря, получает указание принять ее, потому что то, что его чрево Святого Духа, и в дальнейшем получает указание о том, что он должен спуститься в Египет, потому что ищет крови его сына, и получает даже более деликатные, более тонкие указания, куда и как ему двигаться. Мы видим, что сны видят не только праведники, сны видят и злодей фараон, сон видит Билам, то есть Библия изобилирует, повторю, случаями, когда Всевышний говорит с человеком через сны. Но это не значит, что каждый сон, который мы видим, он пророческий, и на каждый сон следует обращать внимание. И первый вопрос, который мы должны задать, как вообще распознать, что за сон мы видим, и нужно ли к нему относиться, к этому снову, относиться серьезно. Условно, мы можем разделить все сновидения, которые мы видим, на три группы. Это первая и самая большая категория снов – это халамот шав, или напрасные сны. Сны, которые не содержат в себе какой-то пророческой информации, не содержат в себе чего-то из других миров, а построены на собственных мыслях и на собственных переживаниях человека. Например, если человеку холодно, он может мечтать о тепле. Если человек слышит какие-то звуки, эти звуки могут встраиваться в его сон. Если человек утруждён какими-то мыслями, то эти мысли могут продолжаться и во сне. Например, об этом говорит Исаия, косвенно говорит, упоминает такой сон в 29 главе. Исаия говорит: «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается его томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество народов, воюющих против горы Сиона». То есть Исаия упоминает тип снов, который называется халамот шав. Действительно, голодный человек может во сне увидеть, во сне может уплести горшок борща, но это никак не сделает его сытым наяву. И сны, следуя за мыслями, будут сходиться на том, что голодный человек будет видеть еду, мерзнущий человек будет видеть тепло, и тому подобное, но в этом не будет никакого божественного откровения, и эти сны не будут иметь под собой какой-то реальной подоплёки. Значит ли это, что всеми этими снами тоже стоит пренебрегать? В некоторых случаях сон приоткроет нас, нам кое-что нас самих. Если мы имеем какой-то грех, имеем какую-то греховную наклонность, которой сами стесняемся, о которой мы настолько глубоко у нас запрятаны, что мы и подумать о ней боимся, что она у нас есть, во сне она может проявиться. Если мы во сне ловим себя за какими-то действиями, которых мы не ожидаем от себя наяву, то, может быть, этот сон, хотя вот он и холом шав, напрасный сон, сон, который предкрывает нам самим, разговор, диалог с самим собой, в котором мы раскроем что-то о себе неожиданное, о каких-то наших неожиданных наклонностях, которых мы стеснялись или стыдились. Если такой сон мы видим, это не значит, что надо обязательно бояться и думать, ух, я прелюбодей, или ух, я такой-сякой, раз такой грешник. Прежде всего, конечно, сон может быть и соблазном от низших сил, и не повод пугаться, а повод серьезно проверить себя, причем не после первого же сна начинать себя накручивать. А если такие сны повторяются регулярно, мы должны проверить, есть ли в нас действительно такой грешок, есть ли у нас действительно такая какая-то греховная, та или иная греховная наклонность. Если есть, то значит нужно понести ее перед Машехом, нужно начать процесс раскаяния. Но так или иначе, даже простой сон может нам о себе что-то приоткрыть. Очень часто бывает, нет, не очень часто, иногда бывает так, что сон, он помогает человеку сделать выводы, которые он не мог сделать наяву. Из-за того, что наяву человек, он расфокусирован и часто не занят одним и тем же все время, мысли его не сосредоточены. Может быть, возможно, к такому виду сна можно отнести таблицу Менделеева, которая привиделась Менделееву. Это был ученый-химик, который пытался рассортировать все известные материалы в мире, первоначальные, чтобы вставить их в единую таблицу. И он думал, как удобнее всего расположить эту таблицу. И во сне ему приснилось, что удобнее всего было располагать это по атомным весам. Естественно, это та часть, что сны, они следуют за мыслями, следуют за ежедневным утверждением человека. Если бы таблица Менделеева приснилась бы Пушкинову или Лермонтову, то они бы в ней абсолютно ничего не поняли. Она родилась во сне у Менделеева из собственных мыслей Менделеева, и она не содержала в себе чего-то пророческого. Это просто, скажем так, ответ на его вопрос, результат многодневного поиска. Вторая категория снов – это сны провидения. Сны – предупреждение о несчастье. Мы можем привести пример, когда Авраам отдает Сару в дом Элимелеха. Элимелех открывается во сне Всевышний и говорит, что ты в большой опасности из-за этой женщины. То, что происходит и с фараоном. Есть предупреждение о том, что человек находится на неправильном пути. Другой тип предупреждения – это сон фараона. Мы знаем, что когда Иосиф был в Египте и сидел в тюрьме, фараон увидел сон, потребовал истолкователя и привели Иосифа, потому что ранее он истолковал сон и начерпия, и пекаря. И Иосиф толкует сон, очень важный сон для царства. Он толкует сон об экономическом будущем Египта, получает форму предупреждения, что будет столько-то годов изобильных. И за эти изобильные годы можно собрать зерна и хранить его особым образом так, чтобы хватило на скудные годы, которые будут потом. Собственно говоря, и сами сны виночерпия и лилии пекаря, которые мы упомянули, это тоже сны предупреждения своего рода о том, что как должно произойти. Сны предупреждения о будущем. К этой же категории снов относятся сны, которые пробуждают человека к тшуве. Всевышний может послать человеку ангелов, либо близких в сон, которые будут призывать к покаянию или осуждать за тот или иной грех. Здесь, естественно, у верующего человека возникает еще одна тяжелая область преткновения. Как быть, если нам во сне является мертвый человек? Это очень страшно. Страшно, потому что Тора запрещает общение и обращение к мертвым. Ну, разумеется, Тора дает такой запрет только для живых людей. То есть нету какого-то запрета, который Тора бы распространяла на мертвых, на умерших людей. Вместе с тем, мы не знаем, где находятся души умерших людей. Они находятся в Шеоле, как мы знаем из притчи Иешуа. Нету перехода из одного состояния в другое. То есть, вроде бы, как, если следовать Писанию, то невозможно, чтобы мой покойный отец открылся мне и чего-то у меня просил или о чем-то меня предупреждал. Тем не менее, есть основания не особо бояться таких ситуаций. Когда Моше пасет еще овец, и Всевышний первый открывается ему в горящем кусте, Мидраш говорит, для того, чтобы у Моше появилось больше доверия к тому, что он услышит, Всевышний избрал говорить с Моисеем голосом его отца. Всевышний заговорил с Моше голосом отца Моше. И это как бы расположило душу Моше к уверованию. Точно так же ангелы, приходя к нам в сон и сообщая что-то, могут принимать образ наших родителей, наших, если вдруг, не дай Бог, мы похоронили детей, наших умерших детей, и, соответственно, просить о чем-то или сообщать что-то. Можно привести пример, когда во времена катастрофы, я сейчас буду говорить о тех вещах, которые я знаю из первых рук, когда во время катастрофы женщина узнала о кончине своей сестры, о том, что из-за того, что умершая женщина пришла к ней в сон и сказала, что она расстреляна, что она убита, и попросила прочитать за нее кадиш. Женщина, уступая получивший такой сон, пошла к раввину, и раввин сказал ей: не обращай на это внимания. Это, возможно, просто искушение, которое подавляет твою веру. После того, как несколько раз это явление повторилось, тогда назначил проверку, и устроили проверку, и выяснилось, что действительно женщина погибла, и тогда после нее стали читать кадиш. Обратите внимание, на первый раз, на первое явление не стоит сразу же обращать внимание. Нужно дождаться, пока сон повторяется. Еще одна важная проверка, что приходящий к нам в сон, он не просит чего-то, не дай Бог, что запрещено Торой, не просит там что-то совершить. Мы не можем, не имеем права, нам Тора запрещает обращаться к приходящему к нам в таком сне человеку, покойнику или ангелу, мы не знаем, с вопросами, но если при его настойчивости мы можем рассмотреть его просьбу и попробовать ее исполнить. Есть известная история, которая как бы стала вызывать в израильской традиции городской, она кочует из общины в общину, о человеке, который жил как еврей ортодоксальный, после катастрофы, он после Холокоста, он немного отошел от заповеди, потом совсем отошел. И вот однажды он сидел рядом с каким-то мясником в парке на скамейке, еврейский мясник, Авадия, и сказал там: Авадия, я вот все свои заповеди, которые я выполнил, весь свой грядущий мир, я готов продать за 15 копеек, за 15 долларов, за 15 центов, опять мы говорим, история бродячая. После этого Авадия купил у него эти заповеди, а спустя несколько лет умер тот человек и стал являться во сне жене с просьбой, чтобы та пошла в Бейдзин, в суд города, еврейский суд, чтобы ему отменили сделку. И после долгих перипетий, опять-таки, не сразу соглашаясь, суд действительно отменил сделку, и человек перестал являться во сне. Человек или кто бы это ни был. Поэтому, когда мы говорим, если мертвый приходит во сне и просит о чем-то, прежде всего важно не бояться. Это не грех, что они пришли к нам. Это не обязательно бесы пришли к нам. Не все вокруг бесы и не столько бесы имеют власти. А прежде всего нужно проверить, насколько сон будет повторяться, разобраться с этим сном, если он будет повторяться долго. В позднюю талмудическую эпоху, в Средневековье, И вплоть до начала 20 века по всему миру стали распространяться сонники. Сонник – это такого рода словарик, в котором написано, например, там, если ты видишь паучка во сне, то это к благим вестям. А быть укушенным жирафом – к неожиданному страданию. Нету каких-либо оснований в Писании и в глубине еврейской традиции верить в подобные вещи. Хотя есть раввины, которые указывают это. Например, видевший во сне жирных гусей, это приносит ему, привлечает ему счастье. А если он еще и смог совокупиться с этими гусями, то он сможет приобрести власть. Рав говорит, я вот сделал так, я стал главой ешивы в Помбедите. Это все суеверие, вопросы личных каких-то трактовок и так далее. Нельзя сказать, что если, например, какой-то еврей в Амстердаме видит верблюда, или еврей в Ашхабаде видит верблюда, этот верблюд символизирует одно и то же. Для каждого народа и для каждого человека есть разная совершенно символика, нет единого словаря для снов, и нельзя, не стоит толковать сны по какому-то единому словарю. Если вы хотите обратиться к кому-то, кто, по вашему мнению, может помочь вам ваш сон истолковать, и если вдруг сон долго повторяется и обращает на себя внимание, выберите себе дружественного человека, не скептика, не духоборца, потому что многое во сне зависит от того, как сон истолкуется. Есть известная история про женщину, которая видела сон, что у нее лопнула несущая балка дома. Она пошла к раввину, и раввин сказал ей, этот сон предвещает, что у тебя родится сын. Когда спустя какое-то время она снова увидела такой сон, она снова пошла с радостью к раввину, и раввин сказал ей, это снова предвещает, что у тебя родится сын. В третий раз она увидела этот сон, и она пришла к раввину, но раввин был занят, и ученики его сказали, ну, ладно, что ты хочешь, раввин, давай мы тебе истолкуем. Она изложила сон, и ученики сказали, это значит, что у тебя умрет муж. Несущая балка может означать как бы разрождение ее самой, и несущая балка может действительно означать буквально разрушение дома, когда умрет муж. Ученики выбрали без особой любви, выбрали такое толкование, и так оно и случилось. Очень важно выбрать, кто будет толковать вам сон. Не рассказывать об этом сне слишком много, и важно, немного вообще говорить о своих снах, потому что это все-таки, даже если это какое-то откровение человека, это откровение интимное. Едва ли человек получит во сне откровение относительно других людей. Если вы во сне видите, что ваш ближний или ваша ближняя должна выйти за кого-то замуж, или должна продать свою квартиру, или даже должна испечь пирог с брынзой, гоните этот сон прочь, вам не будет откровения о ком-то другом в вашем сне, разве что если это какой-то ваш ребенок, который у вас находится на поручении, больной, о котором вы заботитесь и так далее. То есть откровения, которые могут получаться во сне, это откровения очень личные. Я попробую повторить и подытожить то, что до этого времени сказал. Мы в большинстве случаев можем вообще не обращать внимания на наши сны, считая, что наши сны следует просто за нашими мыслями, за нашей дневной суетой и так далее. Если мы получаем во сне какое-то открытое предупреждение о чем-то, или видим сон, который регулярно повторяется, это повод задуматься и проверить, что этот сон для нас значит. Ни на каком этапе это не повод бояться. Если мы видим во сне мертвых, которые к нам приходят, это тоже не повод бояться, что к нам пришли бесы. Возможно, это особое проявление заботы и милости Всевышнего и к нам, и к нашим умершим родственникам. И всегда смотрим на содержание, не спешим с первого раза исполнять то, чего от нас во сне просят исполнить. Разумеется, за исключением, опять же, да, вот мы, нет права без исключений, Иосиф, отец Иешуа, получает непосредственное указание от ангела, который говорит, срочно встань, срочно иди, срочно спускайся, срочно бери, срочно возвращайся, там не селись и так далее. Когда это совершенно четкие и однозначные указания, причем от ангела Господня. Здесь, конечно, мы не спорим, не сомневаемся, что это идет во сне, но согласитесь, сколько из нас на самом деле получают такого рода откровения. Еще один важный элемент отношения к сновидениям – еврейское понятие «шейлат харум» или «вопрошение во сне». Действительно, есть вещи, которые мы не можем понять. Долго бьемся над какой-то проблемой и не можем ее разрешить. Как правило, такие вопросы на практике были связаны либо с пониманием того или иного стиха в Писании, либо с принятием того или иного решения по воле Божьей. Узнать, в чем воля Божья в отношении меня для принятия того или иного решения. И в этом случае практиковался пост перед сном с молитвой. Так или иначе составлено, есть были люди, которые в простоте своей молились Всевышнему и просили Всевышнего через ангелов своих, через все служебные духи открыть им во сне то, что они просят. Каббалисты, более изощренные, пытались найти сложные пути и с помощью разных магических имен и намерений сердца создавали особые, более сложные молитвы для получения ответов на вопросы. Но так или иначе, действительно, возможно, мы можем просить у Бога во сне откровения по тому или иному вопросу в смирении, и тогда, когда мы ответа на вопрос действительно не знаем. Потому что мы всегда можем прийти к Богу и сказать: «Правда же, Господи, что Ты хочешь, чтобы я жил в Монако, а не в Занзибаре? Правда же, Господи, что Ты хочешь, чтобы я благословенствовал там, а не в грязной и желтой запущенной Африке? Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Ты благословил меня, Ты перевез меня», и так далее. То есть мы должны прийти ко Всевышнему с вопросом и с готовностью получить любой ответ на наш вопрос. Если мы хотим подтверждения какому-то своему решению, то мы уже приходим ко Всевышнему с ложной молитвой. Мы должны приходить к Нему как табула раса, чистый лист, ничего, значит, ничего не содержащий. Если я готов к служению одновременно и в Киргизии, и в Занзибаре, и в Воронеже, и в Иерусалиме, тогда я могу прийти и спрашивать у Бога во сне вопросы в откровении, зная, что если я получу, я действительно готов поступить по этому откровению. Соответственно, когда Бог сам инициирует нам сны, в которых Он нас в чем-то обличает, в наших неправильных решениях, в наших неправильных поступках, то у нас, опять же, да, есть такой простой инструмент сказать: это все бесовское, это бесы меня сбивают, это на самом деле не от Бога эти предупреждения, и так далее. Мы должны понимать, что мы сами ничто, опуститься на уровень праха, чтобы воспринимать, действительно слышать божественный голос и находиться в общении с Богом. Потому что все, что мы сегодня сейчас говорили, это в той или иной степени диалог с Богом. Это намного выше молитвы, потому что здесь принимает участие Божий голос и Божие откровение вмешивается. И, разумеется, с большим трепетом мы должны к этому относиться. Опять же, это не значит, что если нам сказали: вот ты неправильно поступаешь там-то и там-то, ты неправильно судишь здесь-то и здесь-то. Это особенно касается начальствующих, пасторов, раввинов, которые дают те или иные постановления, или, например, берут что-то у народа. Есть известная история о рабе Иуде, который был с двумя друзьями, гостил у одного человека из своих учеников, рассеянных по стране, и он сказал: «Я хочу подарок священства, я тут тебя учил, я тут тебе дал урок Торы, я хочу за это подарок и вареный язык трехлетней коровы под горчичным соусом». Человеку пришлось забить трехлетнюю корову для того, чтобы подать рабе Иуде его деликатес, и рабе Иуда долго считал, что он прав, пока ему не показали свыше во сне, что он натворил, и после этого он долго раскаивался. Есть история о Гилеле, который запустил в дом учения всех без ограничения, и после этого ему показали сон о том, что и бесы, и всякая нечистота тоже вошла в дом учения, но в то же время этот сон не содержал осуждения, а просто показал ему, что теперь ему нужно еще более глубоко и более тщательно раскрывать смысл Торы для людей. То есть мы должны быть готовы, что не всякий наш поступок будет правильно оценен, если мы обращаемся к Всевышнему с вопросами во снах. Самый сложный случай и самый распространенный случай, а может быть, с другой стороны, даже и самый простой случай, это когда человек говорит, а я вообще свои сны не помню. Хорошо это или плохо? Мудрецы Талмуда, основываясь на книге Мишлей, на притчах Соломоновых, говорят, что это не очень хорошо. И считается, что человеку плохо, если он в течение недели не запомнил, не увидел ни одного своего сна. Что тут можно сделать? Взять большой, как можно более большой граненый карандаш, ребристый. Перед сном взять его в руку, хорошо покатать по руке, чтобы почувствовать давление ребер этого карандаша. И решить для себя, проснувшись утром, запомнить сон и его записать. Как правило, в результате получится действительно запомнить сон и записать его. Может не проснуться утром, а проснуться посреди ночи и все равно записать этот сон. Результат этого действия – это долгое хождение по городу в полусонном состоянии в рабочее время, невозможность выспаться и ощущение усталости. Если есть возможность преодолевать такое состояние в течение недели-двух, то стоит этим заниматься. Если нет, ну, значит, что поделаешь? Вы лишены удовольствия видеть сны, и, значит, опять-таки, да, не стоит об этом беспокоиться, потому что это невысокая ценность сама по себе. Мудрецы говорили еще и об управляемых снах. Мы знаем о том, что иногда получается как бы очнуться во сне, понять, что это сон, сделать или выполнить те или иные вещи, это называется прозрачный сон, или белый сон, или управляемый сон. В еврейской традиции это практикуется в каббалистических кишевах, когда ночью можно собраться и поучиться вместе, в то время, когда каждый спит у себя дома, и действительно идет очень хорошая учеба. Но здесь нужно понимать, что люди, которые находят подобное в книгах и начинают практиковать, они, как правило, к сожалению, совершают классическую ошибку. Они пролистывают предисловие. А в предисловии сказано, что данная система предназначена для подготовленных людей, для людей, обладающих умением различать голоса духовного мира, для людей с определенным опытом изучения сокровенной Торы и, что самое главное, изучения самих себя, погружения в самих себя. И когда люди без подготовки начинают это делать, они действительно могут попасть в бесовской плен, плен многочисленных пустых и ложных откровений, в создание ложного учения, причем настолько организованного, напитанного какой-то харизматией ложного учения, что это учение повлечет за собой и учеников, и горе тому человеку, который вступит на такой шаг. В завершении, еще раз подведя итог, как нужно относиться к сновидениям? Без фанатизма, с осторожностью, внимательно и тщательностью, без паранойи, но с уважением, ничего не боясь, но и не теряя рассудка. И иногда, действительно, можно сказать, иногда, а часто можно прислушаться к тому, что нам говорит сновидение, сделать надлежащие выводы сновидения. И, если нужно, можно обратиться за советом к тому, кто может толковать сновидение. Писание и мудрецы сделали все для того, чтобы такой специальности, как толкователь сновидений, в иудаизме не было. В иудаизме нет снотолковцев, а есть, в средние века выходили сонники и так далее, но это все, слава Богу, осталось позади. А сегодня есть раввин, мудрец, лучше всего мудрец, который сновидца хорошо знает и поможет ему правильно истолковать сон. Если мы помним, когда Юсеф рассказывает свои сны, он рассказывает их без пафоса и без ничего, и удивлен реакцией других, которые тоже думали, что они поняли его сон, а на самом деле они его не совсем поняли. Сон Юсефа практически означал, что его семья с его помощью скоро будут решать какие-то экономические вопросы, скоро будут решать какие-то нужды. Но из-за того, что окружающего и братья не вникли в толкование, и сам Яков тоже толковал это по веянию, так сказать, от живота своего, а не от сердца, из-за этого, возможно, вся история и запуталась. Впрочем, история с Иосифом – это такая история длинная и отдельная, а мы на этом уже пообещали наш разговор о сновидениях закончить. Радуйтесь сновидениям, наслаждайтесь сновидениями, сладких и приятных вам снов каждый раз, когда вы ночью идете спать. Не бойтесь сновидений. Если вам есть что-то видится страшное и постоянно мучают какие-то страшные сны, опять же, можно обратиться к раввину, который умеет эти вопросы решать. Пусть ваш сон будет сладким. Не бойтесь, что ночью над вами царит что-то бесовское. Если боитесь, то укрепляйтесь в молитве перед сном, которая говорит об особой защите. И Бог да пребудет с вами. И пусть у вас будет откровение, понятное и ясное от Всевышнего, а не от собственного ума. И дай вам Бог различать одно от другого. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы со мной сегодня были.